Добро пожаловать, Тони. Расскажи нам про миссии, которые вы выполняли на этом новом грузовом корабле Макс Ван Лауэ. Да, обсуждение шло несколько дней, и наконец они проголосовали за название. Мы надеялись, что будет какое-то крутое имя, но они решили, что он будет называться CCCSS Max Von Laue. Всем из нас, кто работал в грузовом отсеке внизу, не понравилось это имя, но немцам очень понравилось. Мы летали повсюду. Были моменты, когда у нас был какой-то двигатель, я не знаю, были ли это портал или двигатель, но был какой-то способ перемещения, когда после прибытия на место всем были дезориентированы, всех рвало, чувствовалось головокружение. И так как всех оценивали на продуктивность, 10 минут после этого прыжка не разрешалось начинать работу. Нужно было дождаться сигнала и только затем идти на работу. Я помню, что я всегда чувствовал себя отлично уже после 5 минут и был готов работать. Я ненавидел это 5-минутное ожидание, я уже хотел идти на работу. Мы не делали это часто, это было довольно редко. Я думаю, это были какие-то порталы или какой-то странный двигатель, который мы использовали только в определенных случаях для торговли с определенными расами. Там была команда переговорщиков, команда на мостике. И парень, который возглавлял эту команду, был настоящим психопатом. Мы все время спорили с ним. Он всегда считал, что у меня больше места в грузовом отсеке, а у меня всегда были точные цифры. И мы все время спорили. Он был просто типичным социопатом. Он не был хорошим человеком. Остальные команды и капитан был очень хорошим парнем. Он старался делать всегда все, что правильно. Он не был злым. Они, конечно, все были нереально высокомерными. Я уже говорил это другим людям. Они технологически были более развиты, чем мы. Но социально они были не более продвинуты, чем мы на Земле. Их общество было, не развилось, ну, у них все еще было рабство, что еще сказать. Мне посчастливилось побывать на поверхностях планет 2 раза. Я опишу это потом, я стараюсь рассказать быстрее. Я знаю, что у нас мало времени. Когда нам нужна была военная техника или оборудование, мы забирали ее с базы Диего Гарсии в Индийском океане. Причина, по которой я это помню, в том, что в бригаде было много людей из Европы. Ребята, с которыми я работал, были из Европы, и у нас была такая шутка... Секунду. Итальянское имя с испанской фамилией в Индийском океане. Это была такая присказка, вот куда мы отправляемся. Мы всегда смеялись над этим. Но там была большая база, и мы забирали оттуда грузы. Военную технику в основном. Когда нам нужен был вертолет, например, мы забирали его там. Была одна миссия на планете где-то далеко, и их общество не знало о существовании инопланетян, как и нашим. Поэтому все было секретно, мы вели секретные переговоры. Это даже было не их правительство, мы контактировали с какими-то людьми, у которых был какой-то товар, который был нам нужен. Я не знал, что это было. Но нам нужно было подлететь втихую, это была такая болотистая местность. Итак, мы отправились в Диего Гарсия сначала, и мы взяли оттуда LCAC, транспортник на воздушной подушке для морской пехоты. Но им пришлось кастомизировать его, чтобы он вошел в грузовой отсек корабля. Они разрезали его пополам, вот судно, они разрезали его пополам, вырезали, я не знаю, 2 или 3 метра в середине и сварили его снова вместе. С нами полетели 2 морпеха, и они знали, что им сотрут память после этого, что они не запомнят эту поездку. Но они полетели с нами, чтобы управлять им на месте и помочь в случае, если что-то сломается. И меня взяли в эту поездку на планету. В том месте я хорошо поработал, и мне дали награду в виде возможности спуститься на планету. Мы приземлились, судно выехало, мы все вместе были на нем. Это была болотистая местность, было пасмурно, поэтому я не видел неба в тот момент. Но я сидел в кабине впереди и видел болото перед собой. И они сказали, что если попасть в воду, то ты тут же умрешь. Вода была ядовитой для нас. Из болота торчали мертвые деревья, и на большинстве были такие паутины или сетки, знаешь, как черви или гусеницы, которые появляются на севере и на юге. У нас в Мичигане это есть, когда дерево покрывается паутиной, какой-то червь или гусеница. Они все были такие, мертвые деревья, было несколько живых, из которых торчали такие странные спиралевидные листья. Они были розоватого цвета. Когда мы прибыли наконец на сушу, и поездка заняла где-то минут 40, когда мы вышли на сушу, парень... инопланетянин, который встречал нас, его можно проще всего описать как крысу. Он выглядел как крыса, у него был хвост, он был очень маленький, он, наверное, весил меньше 40 килограмм. У нас были электронные переводчики, которые переводили во время переговоров. И у него был очень необычный диалект, на котором он говорил. Поэтому даже переводчик переводил его нечетко, и его речь звучала очень странно для нас. То есть, знаете, как когда кто-то, кто не очень хорошо говорит на вашем языке, разговаривает с вами. И это звучало странно, и каждый раз, когда он отлучался, немцы прикалывались над ним. Они были засранцами в этом смысле. Я помню, что он мне понравился, я был впечатлен. Я помню, как они говорили, что это какой-то дурачок, и что если сделка того стоит, то они возьмут товар. У меня была версия стеклянного планшета, на котором стояла только одна программа. Я делал расчеты на ней, сколько товара мы сможем обменять на это судно и сколько войдет на борт нашего корабля. Это все, что я сделал. Я сделал все это за 5 минут. Похоже, сделка не состоялась, мы ничего не обменяли в итоге. Но это была одна из миссий за пределами корабля, и это очень запомнилось. Я хорошо провел время. Я поговорил с морпехом и пообщался с другими людьми, ко мне относились лучше, чем обычно. Это была работа выше, чем та, что я обычно делал. Ко мне отнеслись с уважением в тот день, поэтому это было круто. Вы часто летали на планеты, которые были населены инопланетными расами? Я хочу сказать, почти каждый день. Правда, вы делали это постоянно? Почти каждый день. То есть твоей главной работой было загрузить груз на корабль, когда вы летали на другие планеты, верно? Да, или мы возвращались с грузом и выгружали что-то. Иногда мы летали, иногда мы делали 2-3 рейса в день. Так продолжалось месяцами, а иногда мы оставались в Солнечной системе неделю или две. Окей. Допустим, вы летите на какую-то планету, и вам не говорят, где это. Вам просто говорят взять груз, загрузить его на борт. Когда вы приземляетесь на этой планете, двери открываются. Там есть инопланетяне, которые передают вам груз, или там просто никого нет, вы выходите и забираете сами груз. Окей. Корабль, на котором мы были, твердо держался на высоте. Он не мог спуститься ниже, чем 10 метров от любой поверхности. Он просто останавливался на высоте 10 метров или 30 футов. Над поверхностью. Можно было отключить все питание, и он все равно оставался в таком состоянии. Они говорили, что корабль никогда не потеряет свою антигравитацию. То есть он может парить над землей вечно. Можно полностью отключить все главные системы, и он все равно будет парить над землей. Это был отдельный источник энергии. Да, как когда берешь магниты и сводишь их близко вместе, и они сопротивляются друг другу, наверное, это то же самое. Они никогда не приблизятся друг к другу. Да, но корабль делал так с гравитацией. Верно, верно, да, что-то в этом роде. Он также был запрограммирован так, что они сказали, что не могут врезаться на нем в гору, даже если захотят. Компьютер не позволит сделать. И иногда мы сбрасывали груз прямо посреди космоса. Прямо в вакуум. Это были герметичные контейнеры, которые... Это было редко, но иногда мы просто подлетали куда-то в какой-то координат, выбрасывали груз и улетали. Или мы прилетали и забирали груз таким же образом. У нас был такой световой. Я все время думал, что это был луч твердого света для перемещения грузов, но, наверное, не свет это делал. Это было устройство, которое создавало энергетический вихрь над контейнером или любой коробкой, который он поднимал. На нем был луч света, который был, направлялся на эту коробку, как лазер, чтобы люди, которые стояли рядом, знали, что там будет вихрь, и уходили в сторону. И как только ты настроил его на нужное место, компьютер делал все остальное за тебя. Он поднимал груз на борт корабля в грузовой отсек. И у ребят были такие антигравитационные подушки, которые они могли надеть и передвигать большие грузы в них. Но любой маленький груз размером со шкаф примерно мы просто перетаскивали вручную на борту. Ребята или поднимали груз, или водружали его на тележке и перетаскивали вручную. Взвешивали груз, наклеивали ярлыки, присваивали коды. Мы измеряли его. Я был тем, кто записывал все это. Я шел к своему рабочему месту, к терминалу, который я показывал тебе, и я вводил все эти данные в компьютер. Это занимало где-то пару часов. Все, конечно, зависело от груза, но я вводил все эти числа туда. Затем компьютер выдавал отчет, который затем отправлялся на мостик, и он также показывал нам, как переложить все так, чтобы все вошло в отсек оптимально. Поэтому на пути домой мы укладывали все заново. Вы знали, что это были за грузы? Вам говорили это? Нет, нет. Никогда? Иногда, очень редко. Иногда мы могли посмотреть внутрь. Особенно если это было что-то портящееся или хрупкое, иногда мы могли смотреть внутрь контейнеров. Но в 99,9% случаев я понятия не имел, что там было. Хорошо, и как выглядели эти контейнеры? Они выглядели как стандартные контейнеры для морских перевозок? Мы брали все от картонных коробок и деревянных ящиков, 200-литровых бочек до высокотехнологичных герметичных огромных канистр. Они выглядели как будто были сделаны из графита. Может быть, они были сделаны из чего-то другого, но выглядели как графит. И они могли оставаться посреди космоса, у них была система поддержки. То есть я мог посадить тебя туда и выбросить в космос, и с тобой бы ничего не случилось внутри. Они были огромными, 3 на 3 на 3 метра, или 2,5 на 2,5 метра. Было ли очевидно, но мы перевозили все, что можно. И было ли очевидно для тебя на вид, что что-то было с Земли, а что-то было сделано со всеми другими расами? Было ли это видно внешне? Обычно, но на самом деле не так уж очевидно. Это выглядело просто как что-то упакованное другой компанией. Особой разницы не было. Иногда на грузе было какое-то странное письмо и так далее. Но да, я хотел спросить, были ли какие-то печати на них. В основном это были стандартные коробки. В этом грузовом отсеке, где ты работал, бывали ли случаи, когда через этот люк входило что-то, что не было грузом? Использовали ли его для других вещей? Да, мы брали людей, мы брали солдат на борт. Да, люди иногда ехали с нами, мы брали рабов. Однажды был случай, у нас был еще один отсек хранения. Это не был грузовой отсек, а отсек для хранения, который находился под грузовым отсеком. И мы никогда не использовали его. Он был для... У нас был стандартный пакет с образцами. Иногда мы прилетали куда-то, и нам говорили выгрузить пакет один. И это был пакет с образцами того, что мы предлагали для торговли с кем-то. Ага. И они были маленькими, наверное, объемом в пару кроватей всего. И мы хранили их в том отсеке. И однажды этот отсек очистили, и мы взяли какой-то груз на борт, но я не загружал его, я ничего не делал в тот день буквально, кроме уборки. И мне было все равно, что там загрузили, и потом пришли ребята снизу и говорят, там люди, мы взяли рабов на борт. И я такой, какая разница, почему их не могут разместить здесь, в грузовом отсеке? И потом до меня дошло, мы украли их у кого-то. Это были люди, рабы, девушки. Украли их? У кого-то другого, кто перевозил их на продажу как рабов. Правда? Боже мой. Поэтому мы поместили их не в грузовом отсеке, чтобы они не попали на камеры в грузовых отсеках. Их посадили в отсек хранения. И мы довезли их до места где-то в поясе Койпера и выгрузили их. Вау. Это невероятно. Ничего себе, украли людей. Это был обычный рабочий день, дружище. Очень интересно. Вот еще что я хотел спросить. Был ли какой-то груз и контейнер, который ломался или рвался? Да, это случалось, да. Итак, у корабля было два двигателя. Два больших двигателя. И в центре корабля было искажение гравитации. Я всегда рассказываю об этом. Я любил спускаться по лестнице. Окей, там были такие лестницы, как вот этот. Это была моя лестница. Утром я ходил в комнату для совещаний за мостиком. У нас было совещание перед рейсом. Затем я проходил по длинному коридору, который был очень комфортным. И когда я доходил до его конца, он становился все меньше и меньше. Я спускался по вот такой лестнице. И где-то на половине пути внизу было искажение гравитации, где ты весил примерно на 60% меньше своего обычного веса. Это было из-за двигателей. Таких лестниц было несколько по всему кораблю, наверное, штук 8, по которым можно было спуститься, но именно на этой лестнице в центре корабля был этот эффект искажения силы тяжести. Поэтому я любил спускаться. У меня был маленький блокнот с зажимом, малоформатный, с ручкой на нем. И с собой у меня были еще какие-то бумаги и кофе по утрам. То есть я держал кофе вот так и спускался по лестнице. Но когда я доходил до того места, я отпускал лестницу и падал в место искажения силы тяжести. И затем ловил себя одной рукой за лестницу, потому что я почти ничего не весил там. Тогда я весил всего 72-73 килограмма, поэтому мой вес там был, наверное, 25 килограмм или что-то в этом роде. Поэтому я ловил себя за одной рукой. Иногда я ронял вещи, потому что я шел на палубу вторую снизу, не самую низкую палубу, но были случаи, когда я ронял свой блокнот в самый низ, и мне нужно было идти вниз. И мне попало за это однажды, за то, что я тратил время. Но вот что я хотел сказать. Это искажение было в центре корабля. Не знаю, как выглядит поле гравитации. Был какой-то маневр, который совершал корабль, который возмущал это гравитационное поле. И в задней части корабля был главный грузовой отсек, в котором работал не я. Но у них всегда были проблемы из-за этого. Это поле перемещало груз где-то на метр примерно. То есть во время маневра он резко смещался и разбивался. И эти ребята, кто работал там, получили выговор за это, но они не могли понять, в чем дело. Это была ошибка в проектировании. И сначала они наклеили двухсторонний скотч на пол, и это не сработало. Мы говорим о тяжелом грузе. Это были тяжелые вещи, уложенные в штабеля. Он все время съезжал, а верхние коробки падали, и груз повреждался. Сначала они попробовали двухсторонний скотч, это не сработало. Затем они перекрасили пол менее скользкой краской, потому что вначале там была эпоксидная краска, больше скотча. Потом они прицепили его ремнями, и все поломалось. Ничего не могло остановить это движение. Это была гравитация от двигателя, буквально. То есть они закрепили груз ремнями, и если ремни не рвались, то груз ломался. Они ничего не могли сделать, поэтому им пришлось выбирать место, чтобы складывать груз туда. Они потеряли часть площади грузового отсека таким образом. Из-за ошибки в проектировании и работы двигателя. В итоге они поняли, в чем дело. Этих ребят больше не дергали, но это было уже не важно, они уже были непродуктивными. Долгое время, и мы и другие команды грузовых отсеков ушли далеко вперед в соревновании от них. Окей, что я хотел узнать? Когда упаковка ломалась или рвалась, было ли что-то интересное, что вы видели, что вылезло из контейнеров и так далее? Ты видел что-нибудь? Нет. Однажды мы брали на борт ядерные ракеты, и это была инопланетная технология, они были, не знаю, наверное, 10-го поколения ядерные ракеты. Они были очень маленькими. И они говорили, что такую ракету невозможно было остановить, и что ее разрушительная сила была гораздо больше, чем то, что мы называем ядерной ракетой на Земле. И они были очень маленькие, наверное, 1.20 метра в длину всего. Примерно такого диаметра. Я помню, что офицеры спустились вниз специально и открыли контейнер, и мне удалось увидеть их. И все были воодушевлены, потому что это было оружие большой разрушительной силы, которая была у нас на борту. Мы просто перевозили их. Они были очень дорогие, естественно. Это были редкие штуки. Поэтому я видел их в тот момент. Ты помнишь, откуда вы их забрали и куда отвезли? Или кому вы их отвезли? Я не помню точно, но кажется, это было в поясе Койпера, это был рейс внутри Солнечной системы. Но кажется, мы забрали их. Мы забрали их и полетели обратно на Цереру, и на следующий день отвезли их и обменяли на что-то. Кажется, это то, что произошло. На следующий день мы поменялись ими на что-то с какой-то инопланетной расой. Я помню, что ближе к концу службы мы купили какое-то лучевое оружие, которое было меньше, чем кто-либо в колониях видел когда-либо. У них есть потрясающее лучевое оружие в колониях. не лазерное, что-то другое. Но где-то в конце, незадолго до моего возвращения, мы купили такую штуку, которую можно было держать в руках. И они сказали, что он был настолько мощный, что если ехать на машине вдоль леса и высунуть этот луч из окна, он разрежет все на пути. То есть весь лес он мог срубить, потому что ты мог проехать на машине и срубить все, что было в стороне от тебя. Настолько он был мощный. И я не видел его, но это было то, о чем мы говорили. Ребята с мостика обсуждали его и как он был классный. Позже, я знаю, еще много чего можно рассказать, но мне скоро на самолет, поэтому... И перейдем к окончанию. Ближе к концу моей службы мы заключили одну сделку. Все были рады. Мы очень редко летали в какие-то системы, близкие к Земле. Или даже на звезды, которые видны с Земли. Они сказали, что меньше 1% наших рейсов были на звезды, которые можно было увидеть с Земли по ночам. Мы всегда летали дальше, чем эти звезды. И, наконец, у нас была такая шутка. Где мы находимся? На Плеядах. Куда этот груз поедет? На Плеяды. Это был прикол и место, куда мы всегда летали по умолчанию. Наконец мы заключили с кем-то сделку в системе Плеяд. Мы все радовались и говорили, дай пять, наконец, спустя столько времени мы отправляемся на Плеяды. Мы прибыли туда, и местные люди отказались от нашей команды переговорщиков. Помните, я говорил про того парня-психопата? Они сказали, чтобы его ноги не было на их планете. Они взяли девушек с корабля. Наверное, они как-то психически сканировали команду корабля и выбрали людей, с которыми они хотят разговаривать. Они взяли капитана, девушек и пару парней из команды. Им позволили пройти в город, и когда вернулись, они все сказали, что это было потрясающее, фантастическое место. Я видел только кусочек с места разгрузки, я спустился туда и посмотрел наружу, и там была огромная площадка, похожая на стоянку для машин, но сделанная из каменных плит, примерно 6 на 6 метров. Они блестели, они были очень красивые. Дальше я видел дорогу и деревья, и это были джунгли, это была местность с джунглями. Когда они вернулись, они сказали, что это были майя, что это был народ майя, и это совпадает с тем, что сейчас говорят другие инсайдеры. Они сказали, что это были майя, и что мы договорились купить у них какие-то технологии в обмен на какую-то фармацевтическую продукцию. И в течение следующего месяца мы отвезли им больше груза, чем кому-либо другому. Эта сделка была нашим высшим приоритетом. Мы отвезли им больше всего груза. Я помню, как я подходил к своему компьютерному терминалу утром с кофе в руках, и там было столько коробок, что я едва мог встать рядом со своим терминалом. То есть так много мы им отвозили. Мы просто засыпали их всем, что мы могли им дать. И в начале моего срока службы в Перу, кажется, я не упоминал это, но причина, по которой я работал на том самолете, была в том, что мы перевозили груз с кокаином тогда из Перу в Колумбию. И такой самолет они потеряли однажды в плохой погоде. И в одном из наших грузов на Плеяды, не в большом количестве, но упаковка была похожая, поэтому я заглянул. Я знал, что любая продвинутая цивилизация, четвертая плотность, пятая плотность, или какой они там были, такой цивилизации не нужен будет кокаин. Именно после этой партии нас просто отрезали. Все сорвалось. Они отменили сделку и не дали нам никаких технологий в обмен. Мы отвезли им, наверное, многие тонны товаров. И на следующий день рейс отменили, мы не пошли на работу в тот день, затем мы поехали на встречу с... Мы отправились на Юпитер и вошли в место, где, когда залетаешь туда, не было видно никаких звезд, все было черным вокруг. Там было металлическое здание базы. Все, кто был на совещании из команды, пошли туда. Там был длинный коридор, и там был высокий рептилоид в балахоне. Почти белого цвета, но скорее такой бледно-розовый. С коричневатым, но это была белая особь. Был высокий рептилоид с длинной мордой. Он завел нас. До этого один из парней из команды спросил меня, знаешь, почему ты здесь? Я сказал, нет, он ответил, мы привезли тебя сюда, чтобы ты умер. Потому что у них есть привычка делать такое заявление, убивая кого-то из команды. Я немного испугался, но у меня было ощущение, что я не умру. То есть я чувствовал себя нормально в тот период жизни, я думал, зачем бы им понадобилось убивать меня? Так мы зашли туда, и птилоид, который впустил нас, зашел в какую-то комнату, затем вышел и сказал: «Только вы трое». Он забрал капитана, корвет капитана, еще кого-то. Я забыл звание, наверное, командира корабля. Они зашли, и когда вышли, капитан был в истерике. Они вынесли его под руки. У него были слезы, он плакал, он весь трясся, и он не мог идти сам. Не мог говорить, они сказали: «Пошли, убираемся отсюда как можно быстрее». Мы пошли на корабль, и с этого момента, примерно 2 недели, мы летали только в Солнечной системе. Мы делали полный рейс целый день и забирали только пару грузовиков груза, наверное, объемом. Нас отстранили, по сути. И затем, через несколько недель, мы отправились на базу Диего Гарсия. Мы ждали там. Наш груз задерживался, поэтому мы зарулили Черепаший залив на острове, открыли люк большого грузового отсека, и нам разрешили выйти поплавать в океане. Он называется Черепашья бухта или Черепаший залив. Я не пошел, но я помню, как смотрел из отсека, там были девушки с корабля, они говорили: «Давай-давай, спускайся, поплаваем». Я решил не ходить, потому что я знал, что мне нужно будет загружать какой-то важный груз скоро. Так мне сказали. Итак, мы ждали 4 часа, пока не придет груз, он ехал из Китая или Малайзии или откуда-то. Мы вернулись и загрузили груз, и мне дали инструкции на случай радиационного заражения. И мы такие: «Что это такое?» Потом мы вернулись на Цереру, и им понадобилось 3 дня, чтобы модифицировать корабль, как они сказали. И во время совещания перед рейсом они сказали мне, что поскольку я прошел сертификацию на кране, им нужно будет прокрутить механизм, чтобы эти ракеты, это были ядерные ракеты, могли вылететь, и что мы уже потратили достаточно денег, поэтому нам не дадут новых ракет, и что мы должны будем использовать устаревшие ядерные крылатые ракеты с Земли. Что мы уже и так потратили много денег, и что нам дадут самые дешевые ракеты, которые мы могли найти вместо новых. Поскольку я мог управлять краном, эти ракеты были в таком кассетном барабане, который вращался. И все это высовывалось из грузового отсека. Когда они запускались, я должен был нажать пару кнопок, чтобы кран провернул кассету. И мы все знали, что это неправильно. Мы спустились вниз. Все работали на корабле в тот день, никуда не летали. Все сказали, что если мы будем стрелять ядерными ракетами по продвинутой цивилизации, то откажутся делать это. Все, с кем я работал, говорили: «Я откажусь работать». На следующее утро на совещании я поднял руку и сказал, что никто не хочет это делать. Они сказали: «Расслабься. Мы просто хотим показать им силу, они должны нам. Они должны заплатить нам, мы просто хотим показать им, что мы не спустим это с рук, это все, никто не пострадает». Мы прибыли туда, и поступила команда. Я слышал, как за стеной открылся люк. Вокруг была турбулентность, мы были в атмосфере. И поступила команда стрелять. Было слышно, как ракета вылетала. Можно было слышать, как ракетный двигатель заводился, и ракета вылетала. И затем команда поступила, я не сделал этого, я был в ужасе. И я не знаю, что это было, стреляли ли мы по их городам, или мы стреляли над городами. Я понятия не имею, это был очень травмирующий опыт. Но я отказался, и они говорили со мной по связи: «Давай быстрее». Они называли меня Гарустед, это была моя кличка. Они говорили: «Гарустед, вращай кассету. Чего ты ждешь? Что с тобой?» Я просто стоял там, и все. Все, что мне нужно было сделать, это нажать на одну кнопку. Но я не мог сделать этого. И они включили электрошок на моем ошейнике. Контроль сознания был таким, что как только меня били током, я делал все, что мне говорили. Это работало очень хорошо. Так они шокировали меня и оставили шокер включенным. Я нажал на кнопку, и мы выпустили в них все, что у нас было. И после этого меня понизили. Я потерял свою должность. Я работал в грузовом отсеке. Они дали мне самую тяжелую работу, которая была в грузовом отсеке. Я просто вручную таскал коробки, складывал их. Кажется, я проработал так 6 или 8 месяцев, и это было концом моих 20 лет. Когда офицер проводил меня до корабля, который отвез меня обратно, он сказал: «Это было не твое дело. Во что мы там стреляли? Ты понятия не имел, что мы делали. Ты должен был просто сделать то, что тебе сказали». Он сказал, возвращайся обратно в свою жизнь, женись на хорошей немецкой девушке, заведи семью и детей. Он сказал, ты все равно ничего не будешь помнить из этого. Я хотел помнить, у меня была девушка там, и я любил ее. И весь полет обратно, мы летели на диске, я ходил туда-сюда, говоря, я не забуду это. Я так и не попрощался с ней, потому что когда меня понизили, я снова стал заключенным. Я сопротивлялся весь процесс. По-моему, когда я вернулся на лунную базу, я сопротивлялся как мог, потому что знал, что они не могли не убить меня. Они должны были вернуть меня, и что они не могли не держать меня в тюрьме, не наказать меня. Я знал, что у них было расписание, поэтому я специально бойкотировал их. Они говорили, сядь на операционный стол. Я сказал, нет, ты придурок, вы все придурки. Вся эта процедура была очень травматичной для меня. Регрессия возраста была такой же, как я описал Кори. Я лежал на медицинском столе, они обложили меня чем-то, делали мне эти болезненные уколы. Я должен был лежать без движения несколько недель. И в конце я помню, как я весь затрясся, как будто меня били током. И следующее, что я увидел, у меня снова было 9 лет, и я лежал на столе, и рядом стоял рептилоид и серый. Я оказался там, где все началось. И они спросили меня, помню ли я что-то, и я не помнил тогда ничего уже. И они засмеялись и говорили, ага, конечно, потому что все время я говорил, я буду помнить. И тогда они сказали, ладно, он ничего не помнит. И засмеялись надо мной. Я разозлился. Моя мама дала мне религиозную подготовку, и я сказал, во имя Иисуса я буду помнить все это. Я злился на них, я был ребенком уже. И они все остановились и смотрели. И один из них смотрел на временные линии на мониторе. Там был такой серый с длинной шеей. Он работал на компьютере на стене, и он сказал, ребята, вы облажались. Тогда они взяли меня и подключили к другому интерфейсу в другой комнате. Это был искусственный интеллект. На одном экране мне показывали кровавые убийства, травмирующие видео, как людей разрубали, съемка от первого лица, женщин и детей рубили мачете и так далее. И они показывали мне, и я такой, и в этот момент я снова уже был ребенком. Затем другой экран подъехал к моему лицу, и я почувствовал, как меня бьет током, и это был искусственный интеллект. И в этот момент я отключился. Я не знаю, что они запрограммировали меня и что они делали. Я проснулся на следующее утро в своей кровати, сел завтракать со своей сестрой и родителями. У меня было ощущение, что я не видел их целую вечность. Я сказал им, я не видел вас целую вечность, ребята, это нереально. И моя сестра сказала, не говори глупости. Ей было 5 лет, и она доставала меня тогда. Она сказала, не говори ерунды, мы виделись вчера вечером. Я сказал, я не видел вас так много лет. Я пошел в школу в этот день, и когда я попросился в туалет, я забыл, где был туалет. Я поднял руку, сказал, можно выйти в туалет? Он сказал, да, я ответил, вы можете сказать мне, где он? Весь класс засмеялся надо мной, они спрашивали, что со мной не так. Моя учительница позвонила домой и сказала, что у меня была амнезия. Спрашивала, не ударялся ли я головой накануне. По-моему, у меня здесь были какие-то отметины или раны на шее. Я вернулся в свою жизнь. И с тех пор у меня были проблемы из-за этого. Были моменты, когда я не мог вписаться в жизни, у меня были эмоциональные проблемы, проблемы в взаимоотношениях. Я не вписывался в свое окружение, я не мог понять, почему. И когда воспоминания вернулись, основная их часть, у меня всегда были какие-то странные воспоминания, как я был в космосе, о полетах, как я смотрю на гейзер, на Церере, как я смотрел на трапецию Ориона, мы летали туда. Воспоминания того, как я был с друзьями. Были воспоминания о сексе. Я был ребенком. Но когда я, наконец... Я всегда говорил себе, что это был сон. Я не мог понять, когда я мог делать все эти вещи. Потому что у меня все еще были воспоминания о нормальной жизни. И когда я узнал о регрессии возраста, мне все стало понятно. Я пытался вычислить все это, но я не знал ни о перемещениях во времени, регрессии возраста. И когда я осознал все это, тогда все эти воспоминания соединились, и все стало ясно. И это очень помогло мне решить многие проблемы, которые я носил в себе. Есть еще так много, о чем мы можем поговорить, но у нас просто сейчас нет времени. Нужно идти, у меня самолет скоро. Я надеюсь, что все это будет записано, я хочу помочь с раскрытием. Но все это было реально. Все эти места на земле, где я никогда не был в этой жизни, но был в программе, я нашел их, они реальны. Все это действительно произошло. Спасибо, Тони, это только начало, я ожидаю больше информации от тебя. Я знаю, что ты пишешь книгу. Я знаю, что ты откроешь больше, я хочу поблагодарить тебя за смелость говорить об этом публично и открыть правду. Я знаю, что это вдохновит многих других сделать то же самое. Спасибо большое. Спасибо, доктор Сало, вы очень помогли. Всем до свидания.